Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте. Представляю вам... Ничего себе фанфары. Представляю вам своего коллегу Данила Гусельникова, обозревателя радио «Спутник». Расскажем о главных событиях к этой минуте. Начнем с того, что причиной пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой могло стать короткое замыкание.
Да, действительно, накануне пожар произошел в квартире певицы. Сейчас она находится в ожоговой реанимации, госпитализирована в НИИ скорой помощи Склифосовского. Состояние ее оценивается как тяжелое, но стабильное. Пожар, возгорание произошло в квартире певицы на улице Ратной в Москве. 10 квадратных метров охватило пламя. Спасателям удалось ликвидировать огонь. И сейчас, как говорят, сама Хлебникова находится на искусственной вентиляции легких. Помимо нее в результате пожара пострадал еще один человек, и он также госпитализирован. Состояние певицы, я уже сказал, тяжелое, но стабильное. Зафиксированы серьезные ожоги лица, груди, и, кроме того, она надышалась сильно дымом. Личные вещи в квартире загорелись. Кстати, подчеркивается, что у него была достаточно приличная двухуровневая квартира. Но пожар занимал лишь 10 квадратных метров. Вот что касается причин, то здесь, по крайней мере, сейчас в прессе фигурируют две основные версии. Вот одну ты уже озвучил. Это действительно могло быть короткое замыкание. Потому что недавно в квартире у певицы был сделан ремонт, и возможно, что какой-то косяк был допущен, и, значит, электрооборудование было неисправным. Об этом сообщают представители экстренных служб столицы. Но также фигурирует версия и того, что возгорание могло возникнуть в помещении из-за курения.
Все-таки... Могло по обеим причинам.
Могло, конечно, по обеим причинам случиться, но все равно там что-то должно было начаться раньше, и, соответственно, это должны установить сейчас экстренные службы. А что касается замыкания, то действительно, особенно если квартиры большие, это очень много проводов. Не видел ты никогда, как делается вот эта разводка, проводка. Это достаточно такая сложная вещь, если это не студия, квартира, где там буквально несколько розеток и все.
А в студии легко сделать разводку?
Ну, в студии, по крайней мере, проще все эти...
Дело даже не в том, сложно или просто, вещь. Много или мало работы, да, ну, понятно, что чем больше площадь квартиры. Дело в том, чтобы, конечно, это было все качественно сделано, потому что, ну, неоднократно поступают сообщения, что именно из-за короткого замыкания произошел тот или другой пожар. То есть,
Но не всегда связано с недавно законченным ремонтом, понимаешь? Проводка может коротнуть, по-простому говоря. И в старых, в общем, достаточно домах, где она долго не менялась, и там какая-то изоляция, может быть, покрошилась, не знаю.
Да, но после ремонта, да, то есть после ремонта это действительно какая-то могла быть ошибка во время проведения работы.
Да, ну чем больше проводов, тем больше вероятности того, что один соединишь не с тем, с которым надо бы, и из-за этого может потом в дальнейшем что-то случиться. Вот в чем проблема больших квартир и, соответственно, ремонтов в них.
Сегодня продолжается расследование причин возникновения огня в квартире у певицы Марины Хлебниковой в Москве. Сама она находится на аппарате ИВЛ. Расскажем, как только станут известны подробности.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Российский премьер-министр нагрузил новыми обязанностями вице-премьеров, заместителей своих, в общем.
Кто-то говорит, нагрузил новыми обязанностями, а кто-то говорит, распределил новые полномочия. Ну, в общем, тут...
Одно другому вообще, не мешает и не противоречит.
Ну, вроде как, с одной стороны, они что-то получают новое.
Больше полномочий, больше обязанностей.
Именно так. Значит, у Дмитрия Чернышенко, Андрея Белоусова появились новые полномочия, а также еще у руководителя аппарата Кабмина Дмитрия Григоренко. Значит, для чего это все сделано? Решение принято для оптимизации работы Кабинета министров по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и национальных целей развития, поясняют в Кабмине. Значит, Чернышенко, какие новые он получил полномочия, будет курировать национальные приоритеты и образовательный фонд поддержки одаренных детей «Талант и успех». А помимо этого, его также уполномочили обеспечить взаимодействие с органом власти федеральной территории «Сириус», где находится одноименный образовательный центр. При этом те обязанности, которые он выполнял как руководитель координационного центра правительства для решения штатных и нештатных ситуаций, он продолжит выполнять.
А зарплату-то не повысили?
Ну, я думаю, что вряд ли зарплату
повысили. Вот я об этом и говорю. А у нас это везде так.
На полномочия добавили, да. Вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. У него вот только одно добавилось, но зато глобальный энергопереход. Что это такое? Это переход к зеленой экономике.
А адаптация российской экономики, что это такое?
То есть нужно внедрять эти самые зеленые технологии, открывать какие-то предприятия, принимать какие-то законы, направленные на развитие всей этой тематики.
Принимать законы Госдумы он может только...
Ну, может быть, с инициативой правительства выступать.
Да,
или поддержать чью-то инициативу. Вот. И поэтому, конечно, нужно адаптировать российскую экономику к глобальному переходу.
Значит, так, за глобальный энергопереход в России отвечает теперь вице-премьер Андрей Белоусов. Вот, я так вам скажу свое частное мнение, что не позавидуешь за глобальный энергопереход.
Ну, как сказать, не позавидуешь. С одной стороны, возможно, тем сложно, но с другой стороны, уже очень много наработок же, опять же, вот по этому направлению. И, в общем, не первый день в России, в том числе, занимаются всем этим. Вспомнить хотя бы самое банальное, что первое в голову приходит — раздельный сбор мусора. Это же тоже вот зеленая экономика, вот будущее, да, сортировка, безотходное производство, декарбонизация. Господи, в этой сфере сейчас столько всяких новых трендов, тенденций, и то, что мы знаем, там вот эти стоят вышки с... которые воздух-то из воздуха делают электричество. Как они называются? Это только малая-малая часть, очень много раз.
Мельница?
Нет, не мельница, которая из ветра делают электричество.
Ну, ветрогенератор,
ветрогенераторы, конечно. Да. Вот. И подобных проектов много, и нужно им, конечно, развитие. Всякие эти батареи солнечные тоже.
Тебя заинтересовала тема, которой нагрузили Андрея Белоусова. А что же с руководителем аппарата Кабмина?
Подожди, ты хочешь сказать, что меня так заинтересовало, что я бы мог даже бы... пойти и помогать Андрею Белоусову?
Нет, купить себе ветрогенератор.
А, купить ветрогенератор? Я про солнечные батареи думал, насчет ветрогенератора я пока...
Солнечные батареи, да. Особенно в городе, где полгода пасмурно. Мне кажется, это хорошая идея. Ты можешь отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. Уже можешь начинать, да.
Так, значит, что касается руководителя аппарата Кабмина Дмитрия Григоренко. Его наделили полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. И, кроме того, в его ответственность также работа аналитического центра при правительстве. Вот здесь такие, вот, мне кажется, самое, не то чтобы основательное, самое сложное полномочие, потому что совершенствование структуры госаппарата — это что?
Ну, уволить половину, например.
Или наоборот, еще добавить.
Или еще добавить половину, например.
Да? Вот.
Ну, а совершенствование структуры госаппарата... государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием. Ну, да. Да нет, если серьезно, то, на мой взгляд, тут как раз зона ответственности — аналитический центр при правительстве. Это же огромная структура, которая анализирует не только там экономические данные, социальные, даже настроение в обществе. Ну, то есть огромная работа. Вот, что касается аналитического центра при правительстве, вот это очень сложный такой механизм и элемент правительственной структуры.
Само собой, но совершенствовать госаппараты тоже, знаешь, мне кажется,
все хорошо убедил.
Не только сложно, но еще и малоприятно. Но, кстати, я хочу сказать, что уже в связи с этими новыми полномочиями сейчас политологами активно стало обсуждаться, политологами и вообще, в принципе, многими заинтересованными политикой людьми стало обсуждаться, а не есть ли это некое перераспределение влияния внутри кабинета министра, внутри правительства, администрации президента, как вот это все...
Ну, почему
все...
им это интересно?
Ну, потому что я не знаю, почему.
А вот может я тоже быть... не знаю. Давайте так, давайте. Простым людям интересно, что повышение уровня благосостояния обычных людей. Плюс какой там у кого влияние, вот обычному человеку вообще все равно. Ну, так-то по-хорошему. Или я неправильно все понимаю. То есть, может быть, политолог, ну, у политологов работа такая, смотреть, у кого там где какое влияние, да, что внешнеполитическое, что внутри страны. А так-то... так-то все равно... спрос-то будет все равно с Мишустина. То есть даже не с вице-премьеров, да?
Ну, в общем, так или иначе, это все не имеет значения. А почему, узнаем у политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина.
В данном случае все те задачи, которые возникли в связи с последними выступлениями нашего президента, с его поручением правительству, они просто перераспределяются внутри, между министрами. Говорить о какой-то существенном изменении баланса между вице-премьерами или в том, что правительство поменяет свой курс, говорить не приходится. К этому нет никаких оснований. Если и будут какие-то такие радикальные подвижки, то, видимо, где-то через 1.5-2 года, когда встанет вопрос о президентских выборах в России, тогда, возможно, и правительство и будет радикально переформатировано, возможно, даже придет новый премьер-министр, будущий преемник.
То есть понимаешь, что вот это перераспределение, оно технический характер носит и не повлияло на то, о чем подумали многие около политологические граждане нашей страны. Ну, те, кто интересуется по политикой и кто следит за теми изменениями, которые происходят в структуре федеральных органов власти.
Ну, если это все так важно, спасибо тебе еще раз за то, что ты нам об этом поведал. Поговорим еще об американцах чуть. Конгрессмены в Соединенных Штатах призвали не признавать Путина президентом после выборов 2024 года. Вот так вот.
Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию.
Теперь мы знаем героев.
Ну, героев или антигероев, не знаю, кем они в итоге станут.
Протагонистов.
Да, в общем, короче говоря, не хотят они признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он будет принимать участие в выборах 2024 года. Mm-hmm. Значит,
резолюцию подали, да, ты говоришь?
Да. Mm-hmm. В которой отмечается, что нарушения при выборах, благодаря которым Владимир Путин находится у власти...
Которые еще не произошли.
Нет, это уже в каких-то... Тут смешение сроков, видимо, происходит. Сейчас они говорят
о предыдущих... Про нарушения при выборах 2024 года.
Mm-hmm. А вот, значит, при нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно. Вот так вот. Значит, возможно, они говорят о предыдущих выборах, а возможно, и уже о причинах, значит, будущих.
А может, им все равно, о каких выборах они говорят?
Мне кажется, они просто взорвали информационную бомбу, чтобы, наконец, заговорили про Стива Коэна и Джо Уилсона. До этого никто не знал таких конгрессменов. А тут такие... Воу.
Это, подожди. Может, это кто-то один из братьев Коэнов?
Это другой чувак, разумеется, но у них фамилии-то так же, как у нас, Ивановых и Сидоровых.
Я думаю, просто это было бы логично, просто если это какой-то один из известных голливудских режиссеров, авторов сценария, тогда понятно. Посмотри, выборы, которые будут в 2024 году, основываясь на том, что якобы выборы, которые когда-то были, это были не выборы, а были не выборы, а когда будут выборы, то давайте не признавать. Чё?
Потому что те выборы были не выборы, а вот эти выборы тоже будут не выборы.
Да что это? Ну, молодцы конгрессмены, чё?
А значит, что заявляют конгрессмены, что поправки в Конституцию, которые приняли в прошлом году, вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств. Поэтому, соответственно, делают вывод они, любая попытка Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего срока должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.
А кому тогда вот будет звонить президент? Президент Соединенных Штатов, кому будет звонить в таком случае? Объясни мне, Данилу Гусельникову или что? Ну вот захочет он пообщаться.
Я не возьму трубку.
Логично.
Данил, вам звонит, ну я не знаю кто, Джо Байден, пускай останется, да? А я говорю, нет, извините, брать трубку не буду. Да. Вот. Не знаю, кому будет звонить, честно. Ну, то есть...
Нет, говорят, у вас президент не президент. У вас президент не президент, а кому тогда звонить ты будешь? Может, ну, вот случится что-нибудь, вот ты хочешь приехать в гости, хочешь, кому звонить будешь? Если говоришь, не президент.
Позвонят
говоришь.
Лукашенко, скажут, а Владимир Владимировича можно к телефону?
Ну, пускай.
Ну, допустим.
А что по этому поводу? Ну, есть какая-то реакция в России?
Есть реакция. Значит, я еще добавлю, что в случае принятия поддержки резолюции, то она будет все равно носить рекомендательный, а не обязательный характер. Да. Значит, Константин Косачев, вице-спикер Софеда, прокомментировал уже эту историю. Но вот, как мне кажется, главное, что он сказал, что это провокация, нацеленная на срыв, на наметившейся нормализации отношений между странами.
О, не последнее, я думаю.
Ну, не последнее и далеко не первое, но, тем не менее, действительно, сейчас после встречи президентов Путина и Байдена налаживаются отношения, может быть, не так быстро, как кому-то казалось или кому-то хотелось, но, тем не менее, потихонечку этот процесс начал раскручиваться, и вот здесь такая резолюция, как, я не знаю, палка в колеса, что ли, такая политическая, можно так сказать. Значит, также он назвал эту резолюцию вмешательством во внутренние дела России. И, в общем, критически достаточно отнесся к тому, что заявили Коэн и Уилсон. Значит, эксперты также отмечают, что данная резолюция составлена была для того, чтобы добиться некой изоляции России, причем уже сейчас, а не через 2 года, когда будут президентские выборы. Ну и есть еще вторая подоплека, вторая причина — это необходимость отвлечь от своих проблем с выборами. Ты же помнишь как раз, что там последний раз было, когда взяли здание Конгресса штурмом. Я буквально с утра сегодня показывал тебе фотографию этого яркого человека, который забежал в Конгресс. Да.
Ну, да. Вот. Ты думаешь, это связано? Ну, может быть, ну...
Это, понимаешь...
Все взаимосвязано, конечно, безусловно. Я понимаю, о чем ты говоришь, но на самом-то деле, ну, таких резолюций сколько мы еще услышим? Предположим, в ближайшие там, какой-то в обозримом будущем, да, опять произойдет встреча Путина и Байдена. Ну, мы можем себе представить, сколько подобных резолюций, которые носят не обязательный, а рекомендательный характер, будет внесено еще в Конгресс. Но здесь у меня немного другой. Я у тебя лично, как у обозревателя радио «Спутник», твое мнение хочу. А представляешь себе, выходит такая Госдума, выходит с предложением, которое носит не обязательный, но рекомендательный характер. Не признавать в качестве президента кого бы то ни было. Президент США. Не признавать. Сказать, знаете, для нас он не президент. Ну и что? И вот представь себе, Госдума такая говорит, знаете, у вас там выборы такие странные были, мы не считаем Байдена президентом. Не, а и что? И мы такие думаем, Госдума,
что думать вообще в этой ситуации, непонятно.
То есть примерно так же вот сейчас, да, зеркальная ситуация, сейчас Конгресс говорит, а мы решили вот в 24-м году, что не...
Не решили, мы рекомендуем.
Рекомендуем, да. Только Конгресс, вы что?
Да, с ума там все, что ли, посходили. Значит, давай послушаем эксперта-профессора Санкт-Петербургского государственного университета, американиста Александра Кубышкина по этой истории.
И это часть политической борьбы конгрессменов, которые готовятся к праймерис, внимание, в следующем году, то есть к первичным выборам в Конгресс. Здесь очень важно для американцев, чтобы обеспечить более или менее стабильный процесс, вот добиться какого-то консенсуса между демократами и республиканцами. И, соответственно, консенсус легче всего обеспечить, как это ни парадоксально, на базе антироссийских настроений, потому что демонизация Путина продолжается, она никуда не исчезла, и популярность Путина в определенных американских кругах тоже растет, что тревожит американский истеблишмент. Отсюда вот вся критика сейчас сосредоточена на том, чтобы постараться не допустить перевыборов Путина.
Вот так вот.
Не допустить перевыборов Путина.
Но мне кажется, самая интересная мысль — это то, что внутренняя консолидация американцев завязана на том, чтобы внешне кому-то противостоять. И вот именно в этом...
Нет, ну если им так легче... То пусть они обсуждают эту резолюцию. Но нет, я уже сказал, она такая.
Мы не хотим, чтобы им легче было. Не обсуждайте эту резолюцию.
Ну тогда так, подожди, мы не успеем все остальное обсудить.
В эфире Радио Спутник.
В преступлениях на белорусско-польской границе потерпевшими признаны уже 65 человек.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси, сделал такое заявление. Он сказал, что 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества. Вот такая формулировка. И причем было у него так, что уже на сегодняшнее утро. То есть, видимо...
Растет число, да?
Да, растет число. Причем он отмечает, что это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних и женщины, сказал Дмитрий Гора. Я так предполагаю, что имеется в виду действия польских пограничников,
да,
которые запустили там слезоточивый газ и чем-то там забрасывали, если я правильно помню, граждан вот Ирака.
Что там делал гражданин Российской Федерации, еще надо узнать.
Кстати,
что он там делал?
Тоже было любопытно. Возможно, я не знаю, посмотреть пришел. И в него тоже попало. Может быть, это журналист, кстати, был, который освещал.
Если только
тогда, тем более.
Если он там среди беженцев пытался пересечь границу, то вообще-то это тоже правонарушение.
Ну, так... Если... Нет, пересечь границу вряд ли ему. Зачем? Наверное, если это был журналист, он освещал события.
Нет, если
события.
Был журналист, вообще вопросов нет. Я говорю,
просто
если среди беженцев, да.
Значит, у эксперта мы спросили, как все должно рассматриваться это с точки зрения законодательства. Юрист в области международного права Мария Силкина нам ответила.
В общем-то, говорим о том, что это могут быть не только граждане Беларуси, мы понимаем, что там граждане третьих стран. Поэтому такая некая геополитическая ситуация, которая позволяет в дальнейшем в любом случае применять нормы международного права. Но учитывая, что часть определенной действия происходит на территории Беларуси, поэтому, соответственно, компетентным органом, который будет правомочно рассматривать все жалобы и ситуацию, это будут являться компетентные органы и судебные органы Республики Беларусь.
Вот так.
Еще про мигрантов поговорим, но уже про других. Вот у мигрантов могут потребовать справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека и наркозависимости.
МВД России, соответственно, подготовила проект приказа. Значит, с 29 декабря этого года мигранты и иностранцы, которые приезжают на срок более 90 дней, должны будут вот эти самые справки предоставлять властям о том, что нет у них наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Значит, 30 дней будет действовать документ. Ну, то есть в течение как раз 30 дней можно въехать, подтверждать прохождение медицинского освидетельствования иностранцы должны будут в МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных иностранных граждан можно будет предоставить одному из родителей, опекунов или попечителей. Кстати говоря, можно будет как в бумажном, так и в электронном виде подать в миграционное подразделение МВД или любое уполномоченное предприятие, и также через работодателя даже передать. Ну, то есть максимально упростить хотят, видимо, эту процедуру. С другой стороны, дополнительные документы теперь нужно будет иметь с собой.
И вот что по этому поводу говорит эксперт, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.
Вопрос другой, как это все будет организовано и как это все будет выдаваться. Кто будет эти справки выдавать? Тоже большое такое. Если они будут их привозить оттуда из дома, ну, то есть с родины, то у меня большое сомнение будет по качеству этих справок и по их объективности. Потому что недостоверность будет очень большая. Там, естественно, будет коррупционная составляющая, потому что они будут покупать просто эти справки там по месту жительства и привозить их сюда. Ну, а здесь они, знаете, если они будут, конечно, здесь действительны, то это все фикция. Единственное, что будет не фикция и будет более-менее это объективно, это обследование их здесь.
я могу ошибаться, но уже сейчас нужна справка об отсутствии ВИЧ-инфекции для рабочих мигрантов. Ну, то есть, может быть, это некое дополнение просто к требованиям Министерства внутренних дел. По поводу наркозависимости ничего не могу сказать. Ну, действительно, такая норма уже существует.
Поэтому... Между прочим, вот и Михаил Игнатов еще сообщил любопытную деталь, что в Центральной Азии, откуда большинство трудовых мигрантов в Россию ездит, есть слабо действующие наркотические вещества, и для этого нужно тесты доработать, которые они будут здесь проходить, чтобы были более точными результаты.
Более чувствительными, да?
Ну да, более чувствительными к разным слабым видам наркотиков.
Ну, я так понимаю, документ пока дорабатывается, как только он будет принят, мы об этом расскажем. Благодарим обозревателя радио «Спутник» Данила Гусельникова.
Штатных и нештатных ситуаций он продолжит выполнять.
А зарплату-то не повысили.
Ну, я думаю, что вряд ли зарплату
повысили. Вот я об этом и говорю. А у нас это везде так.
А полномочия добавили, да. Вице-премьер Андрей Белоусов будет отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. У него вот только одно добавилось, но зато глобальный энергопереход. Что это такое? Это переход к зеленой экономике.
А адаптация российской экономики, что это такое?
То есть нужно внедрять эти самые зеленые технологии, открывать какие-то предприятия, принимать какие-то законы, направленные на развитие всей этой тематики.
Принимать законы Госдумы он может только...
Ну, может быть, с инициативой правительства выступать.
Да,
или поддержать чью-то инициативу. Вот. И поэтому, конечно, нужно адаптировать российскую экономику к глобальному переходу.
Значит, так, за глобальный энергопереход в России отвечает теперь вице-премьер Андрей Белоусов. Вот, я так вам скажу свое частное мнение, что не позавидуешь за глобальный энергопереход.
Ну, как сказать, не позавидуешь. С одной стороны, возможно, тем сложно, но с другой стороны, уже очень много наработок же, опять же, вот по этому направлению. И, в общем, не первый день в России, в том числе, занимаются всем этим. Вспомнить хотя бы самое банальное, что первое в голову приходит — раздельный сбор мусора. Это же тоже вот зеленая экономика, вот будущее, да, сортировка, безотходное производство, декарбонизация. Господи, в этой сфере сейчас столько всяких новых трендов, тенденций, и то, что мы знаем, там вот эти стоят вышки с... которые воздух-то из воздуха делают электричество. Как они называются? Это только малая-малая часть, очень много раз.
Мельница?
Нет, не мельница, которая из ветра делают электричество.
Ну, ветрогенератор,
ветрогенератор, конечно. Да. Вот. И подобных проектов много, и нужно им, конечно, развитие. Всякие эти батареи солнечные тоже.
Тебя заинтересовала тема, которой нагрузили Андрея Белоусова. А что же с руководителем аппарата Кабмина?
Подожди, ты хочешь сказать, что меня так заинтересовало, что я бы мог даже бы... пойти и помогать Андрею Белоусову?
Нет, купить себе ветрогенератор.
А, купить ветрогенератор. Я про солнечные батареи думал, насчет ветрогенератора я пока...
Солнечные батареи, да. Особенно в городе, где полгода пасмурно. Мне кажется, это хорошая идея. Ты можешь отвечать за адаптацию российской экономики к глобальному энергопереходу. Уже можешь начинать, да.
Так, значит, что касается руководителя аппарата Кабмина Дмитрия Григоренко. Его наделили полномочиями заниматься совершенствованием структуры госаппарата, государственных корпораций, акционерных обществ с госучастием, автономных некоммерческих организаций. И, кроме того, в его ответственность также работа аналитического центра при правительстве. Вот здесь такие, вот, мне кажется, самое, не то чтобы основательное, самое сложное полномочие, потому что совершенствование структуры госаппарата это что?
Ну, уволить половину, например.
Или наоборот, еще добавить.
Или еще добавить половину, например. Да?
Вот.
Ну, а совершенствование структуры госаппарата... государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием. Да. Да нет, если серьезно, то, на мой взгляд, тут как раз зона ответственности аналитический центр при правительстве. Это же огромная структура, которая анализирует не только там экономические данные, социальные, даже настроение в обществе. Ну, то есть огромная работа. Вот, что касается аналитического центра при правительстве, вот это очень сложный такой механизм и элемент правительственной структуры.
Само собой, но совершенствовать госаппараты тоже, знаешь, мне кажется, не только сложно, но еще и малоприятно. Но, кстати, я хочу сказать, что уже в связи с этими новыми полномочиями сейчас политологами активно стало обсуждаться, политологами и вообще, в принципе, многими заинтересованными политикой людьми стало обсуждаться, а не есть ли это некое перераспределение влияния внутри кабинета министров, внутри правительства, администрации президента, как вот это все...
Ну, почему им это интересно?
Ну, потому что я не знаю, почему.
А вот я тоже не знаю. Давайте так, простым людям интересно что? Повышение уровня благосостояния обычных людей. Плюс какой там у кого влияние, вот обычному человеку вообще все равно. Ну, так-то по-хорошему. Или я неправильно все понимаю. То есть, может быть, политолог, но у политологов работа такая, смотреть, у кого там где какое влияние, да, что внешнеполитическое, что внутри страны. А так-то... Так-то все равно спрос-то будет все равно с Мишустина, то есть даже не с вице-премьеров, да?
Ну, в общем, так или иначе, это все не имеет значения. А почему, узнаем у политолога, преподавателя факультета государственного управления МГУ Павла Тарусина.
В данном случае все те задачи, которые возникли в связи с последними выступлениями нашего президента, с его поручениями правительству, они просто перераспределяются внутри, между министрами. Говорить о какой-то существенном изменении баланса между вице-премьерами или в том, что правительство поменяет свой курс, говорить не приходится. К этому нет никаких оснований. Если и будут какие-то такие радикальные подвижки, то, видимо, где-то через 1.5-2 года, когда встанет вопрос о президентских выборах в России. Тогда, возможно, и правительство и будет радикально переформатировано. Возможно, даже придет новый премьер-министр, будущий преемник.
Ну, то есть понимаешь, что вот это перераспределение, оно технический характер носит и не повлияло на то, о чем подумали многие около политологические граждане нашей страны. Ну, те, кто интересуется по политикой и кто следит за теми изменениями, которые происходят в структуре федеральных органов власти.
Ну, если это все так важно, спасибо тебе еще раз за то, что ты нам об этом поведал. Поговорим еще об американцах чуть. Конгрессмены в Соединенных Штатах призвали не признавать Путина президентом после выборов 2024 года. Вот так вот.
Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию.
Теперь мы знаем героев.
Ну, героев или антигероев, не знаю, кем они в итоге станут.
Протагонистов.
Да, в общем, короче говоря, не хотят они признавать президента России Владимира Путина главой государства, если он будет принимать участие в выборах 2024 года. Mm-hmm.
Резолюцию подали, да, ты говоришь?
Да. Mm-hmm. В которой отмечается, что нарушения при выборах, благодаря которым Владимир Путин находится
у власти...
Которые
еще не произошли.
Тут смешение сроков, видимо, происходит. Сейчас они говорят
о предыдущих... Про нарушения при выборах 2024 года.
Mm-hmm. Нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти и отставит позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно. Вот так вот. Значит, возможно, они говорят о предыдущих выборах, а возможно, и уже о причинах, будущих.
А может, им все равно, о каких выборах они говорят?
Мне кажется, они просто взорвали информационную бомбу, чтобы, наконец, заговорили про Стива Коэна и Джо Уилсона. До этого никто не знал таких конгрессменов. А тут такие... Воу.
Что-то, подожди. Может, это кто-то один из братьев Коэнов?
Это другой чувак, разумеется, но у них фамилии-то так же, как у нас, Ивановых и Сидоровых.
Я думаю, просто это было бы логично, просто если это какой-то один из известных голливудских режиссеров, авторов сценария, тогда понятно. Посмотри, выборы, которые будут в 2024 году, основываясь на том, что якобы выборы, которые когда-то были, это были не выборы, а были не выборы, а когда будут выборы, то давайте не признавать. Чё?
Потому что те выборы были не выборы, а вот эти выборы тоже будут не выборы.
Да что это? Ну, молодцы конгрессмены, чё?
А значит, что заявляют конгрессмены, что поправки в Конституцию, которые приняли в прошлом году, вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств. Поэтому, соответственно, делают вывод они, любая попытка Владимира Путина остаться в должности после окончания его нынешнего срока должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.
А кому тогда вот будет звонить президент? Президент Соединенных Штатов, кому будет звонить в таком случае, объясни мне, Данилу Гусельникову или что? Ну вот захочет он пообщаться.
Я не возьму трубку.
Логично.
Данил, вам звонит, ну я не знаю кто, Джо Байден, пускай останется, да? А я говорю, нет, извините, брать трубку не буду.
Да.
Вот, не знаю, кому будет звонить, честно. Ну то есть
говорят, у вас президент не президент. У вас президент не президент, а кому тогда звонить ты будешь? Может случиться что-нибудь. Вот ты хочешь приехать в гости, хочешь? Кому звонить будешь? Если говоришь, не президент.
Позвонят
говоришь.
Лукашенко, скажут, а Владимир Владимирович, а можно к телефону?
Ну, пускай.
Ну, допустим.
А что по этому поводу? Ну, есть какая-то реакция в России?
Есть реакция. Значит, я еще добавлю, что в случае принятия поддержки резолюции, то она будет все равно носить рекомендательный, а не обязательный характер. Да. Значит, Константин Косачев, вице-спикер Софеда, прокомментировал уже эту историю. Но вот, как мне кажется, главное, что он сказал, что это провокация, нацеленная на срыв, на наметившуюся нормализацию отношений между странами.
О, не последнее, я думаю.
Ну, не последнее и далеко не первое, но, тем не менее, действительно, сейчас после встречи президентов Путина и Байдена налаживаются отношения, может быть, не так быстро, как кому-то казалось или кому-то хотелось, но, тем не менее, потихонечку этот процесс начал раскручиваться, и вот здесь такая резолюция, как, я не знаю, палка в колеса, что ли, такая политическая, можно так сказать. Значит, также он назвал эту резолюцию вмешательством во внутренние дела России. И, в общем, критически достаточно отнесся к тому, что заявили Коэн и Уилсон. Значит, эксперты также отмечают, что данная резолюция составлена была для того, чтобы добиться некой изоляции России, причем уже сейчас, а не через 2 года, когда будут президентские выборы. Ну и есть еще вторая подоплека, вторая причина — это необходимость отвлечь от своих проблем с выборами. Ты же помнишь как раз, что там последний раз было, когда взяли здание Конгресса штурмом. Я буквально с утра сегодня показывал тебе фотографию этого яркого человека, который забежал в Конгресс. Да.
Ну, да.
Вот.
Ты думаешь, это связано? Ну, может быть, ну...
Это, понимаешь...
Все взаимосвязано, конечно, безусловно. Я понимаю, о чем ты говоришь, но на самом-то деле, ну, таких резолюций сколько мы еще услышим? Предположим, в ближайшие там, какой-то в обозримом будущем, да, опять произойдет встреча Путина и Байдена. Ну, мы можем себе представить, сколько подобных резолюций, которые носят не обязательный, а рекомендательный характер, будет внесено еще в Конгресс. Но здесь у меня немного другой. Я у тебя лично, как у обозревателя радио «Спутник», твое мнение хочу. А представляешь себе, выходит такая Госдума, выходит с предложением, которое носит не обязательный, но рекомендательный характер. Не признавать в качестве президента кого бы то ни было. Президент США. Не признавать. Сказать, знаете, для нас он не президент. Ну и что? И вот представь себе, Госдума такая говорит, знаете, у вас там выборы такие странные были, мы не считаем Байдена президентом. Не, а и что? И мы такие думаем, Госдума,
что думать вообще в этой ситуации, непонятно.
То есть примерно так же вот сейчас, да, зеркальная ситуация, сейчас Конгресс говорит, а мы решили вот в 24-м году, что не...
Не решили, мы рекомендуем.
Рекомендуем, да. Только Конгресс, вы что?
Да, с ума там все, что ли, посходили. Значит, давай послушаем эксперта-профессора Санкт-Петербургского государственного университета, американиста Александра Кубышкина по этой истории.
И это часть политической борьбы конгрессменов, которые готовятся к праймерис, внимание, в следующем году, то есть к первичным выборам в Конгресс. Здесь очень важно для американцев, чтобы обеспечить более или менее стабильный процесс, вот добиться какого-то консенсуса между демократами и республиканцами. И, соответственно, консенсус легче всего обеспечить, как это ни парадоксально, на базе антироссийских настроений, потому что демонизация Путина продолжается, она никуда не исчезла, и популярность Путина в определенных американских кругах тоже растет, что тревожит американский истеблишмент. Отсюда вот вся критика сейчас сосредоточена на том, чтобы постараться не допустить перевыборов Путина.
Вот так вот.
Не допустить перевыборов Путина.
Но мне кажется, самая интересная мысль — это то, что внутренняя консолидация американцев завязана на том, чтобы внешне кому-то противостоять. А. И вот именно в этом...
Нет, ну если им так легче, то пусть они обсуждают эту резолюцию. Но нет, я уже сказал, она такая...
Мы не хотим, чтобы им легче было. Не обсуждайте эту резолюцию.
Ну тогда... Так, подожди, мы не успеем все остальное обсудить.
В эфире «Радио Спутник».
В преступлениях на белорусско-польской границе потерпевшими признаны уже 65 человек.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси, сделал такое заявление. Он сказал, что 65 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлении против безопасности человечества. Вот такая формулировка. И причем было у него так, что уже на сегодняшнее утро, то есть, видимо...
Растет число, да?
Да, растет число. Причем он отмечает, что это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних и женщины, сказал Дмитрий Гора. Я так предполагаю, что имеется в виду действия польских пограничников,
да,
которые запустили там слезоточивый газ и чем-то там забрасывали, если я правильно помню, граждан вот Ирака.
Что там делал гражданин Российской Федерации, еще надо узнать.
Кстати,
что он там делал?
Тоже было любопытно. Возможно, я не знаю, посмотреть пришел. И в него тоже попало. Может быть, это журналист, кстати,
вот.
Был, который
вот
освещал.
Если только
тогда, тем более.
Если он там среди беженцев пытался пересечь границу, то вообще-то это тоже правонарушение.
Ну, так... Если... Нет, пересечь границу вряд ли ему. Зачем? Наверное, если это был журналист, он освещал события.
Если был журналист, вообще вопросов нет. Я говорю, если среди беженцев, да.
Значит, у эксперта мы спросили, как все должно рассматриваться это с точки зрения законодательства. Юрист в области международного права Мария Силкина нам ответила.
В общем-то, говорим о том, что это могут быть не только граждане Беларуси, мы понимаем, что там граждане третьих стран. Поэтому это такая некая геополитическая ситуация, которая позволяет в дальнейшем в любом случае применять нормы международного права. Но учитывая, что часть определенной действия происходит на территории Беларуси, поэтому, соответственно, компетентным органом, который будет правомочно рассматривать все жалобы и ситуацию, это будут являться компетентные органы и судебные органы Республики Беларусь.
Вот так.
Еще про мигрантов поговорим, но уже про других. Вот у мигрантов могут потребовать справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека и наркозависимости.
МВД России, соответственно, подготовила проект приказа. Значит, с 29 декабря этого года мигранты, иностранцы, которые приезжают на срок более 90 дней, должны будут вот эти самые справки предоставлять властям о том, что нет у них наркозависимости и ВИЧ-инфекции. Значит, 30 дней будет действовать документ. Ну, то есть в течение как раз 30 дней можно въехать, подтверждать прохождение медицинского освидетельствования иностранцы должны будут в МВД. Документы несовершеннолетних или недееспособных иностранных граждан можно будет предоставить одному из родителей, опекунов или попечителей. Кстати говоря, можно будет как в бумажном, так и в электронном виде подать в миграционное подразделение МВД или любое уполномоченное предприятие, и также через работодателя даже передать. Ну, то есть максимально упростить хотят, видимо, эту процедуру. С другой стороны, дополнительные документы теперь нужно будет иметь с собой.
И вот что по этому поводу говорит эксперт, бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов.
Вопрос другой, как это все будет организовано и как это все будет выдаваться. Кто будет эти справки выдавать? Тоже большое такое. Если они будут их привозить оттуда из дома, ну, то есть с родины, то у меня большое сомнение будет по качеству этих справок и по их объективности. Потому что недостоверность будет очень большая. Там, естественно, будет коррупционная составляющая, потому что они будут покупать просто эти справки там по месту жительства и привозить их сюда. Ну, а здесь они, знаете, если они будут, конечно, здесь действительны, то это все фикция. Единственное, что будет не фикция и будет более-менее это объективно, это обследование их здесь.
Я могу ошибаться, но уже сейчас нужна справка об отсутствии ВИЧ-инфекции для рабочих мигрантов. Ну, то есть, может быть, это некое дополнение просто к требованиям Министерства внутренних дел. По поводу наркозависимости ничего не могу сказать. Ну, действительно, такая норма уже существует.
Поэтому... Между прочим, вот и Михаил Игнатов еще сообщил любопытную деталь, что в Центральной Азии, откуда большинство трудовых мигрантов в Россию ездит, есть слабо действующие наркотические вещества, и для этого нужно тесты доработать, которые они будут здесь проходить, чтобы были более точными результаты.
Более чувствительными, да?
Ну да, более чувствительными к разным слабым видам наркотиков.
Ну, я так понимаю, документ пока дорабатывается, как только он будет принят, мы об этом расскажем. Благодарим обозревателя радио «Спутник» Данила Гусельникова.